Всех сердечно приветствую, гостей и всех, кто сегодня из нашей церкви пришел на этот торжественный юбилей. Это действительно большой праздник, братья и сестры, друзья, дорогие. И говоря о юбилее нашей церкви, нужно говорить, что в отрыве от всего братства евангельских христиан-баптистов России мы не можем и мыслить в таком направлении. Итак, история возникновения и развития братства евангельских христиан-баптистов в России – во многом обусловлено знаковыми событиями эпохи XIX века. В первую очередь нужно вспомнить о значительных исторических событиях начала XIX столетия. В 1812 году в России было учреждено Российское библейское общество, сильно содействовавшее распространению священного писания в народе. За очень короткий период Российское библейское общество выполнило перевод Нового Завета на русский язык и языки народов, населявших Российскую империю. В 1861 году произошла крестьянская реформа, отмена крепостного права, результатом чего явилось пробуждение к жизни духовных потребностей народа, пробуждение духа народного, его самосознания. Накануне евангельского пробуждения вся религиозность православного народа, как отмечал епископ Русской Православной Церкви Алексий, выражалась во внешнем исполнении предписаний церкви. Поверхностная религиозность оставляла место для суеверия и не удовлетворяла запросов души. Религиозное невежество, простонародье и недоверчивое отношение к священникам из-за их неверности повлекли за собой нравственную распущенность, о чем с сокрушением писали православные иерархи. При общем упадке нравственности в народной жизни появились такие течения, которые отрезвили, пробудили народный ум, заставили искать выход из нравственной тьмы. В великосветском столичном обществе, наряду с духовной неудовлетворенностью и скептическим отношением к православию, росла духовная опустошенность, как следствие бессодержательности светской жизни. Но и тут находились личности, для которых скептицизм и неверие были невыносимы, и они не могли заглушить в себе глубокого религиозного чувства, а потому искали ответы на вопросы духа. Изучая историю возникновения русского, украинского, евангельско-баптистского братства, необходимо учитывать самобытность как самого пробуждения, так и возникновения первых общин. Говоря об образовании первых общин евангельских христиан-баптистов, нужно назвать определенную дату, которая является начальной точкой отсчета истории братства евангельских христиан-баптистов в нашей стране. Это 1867 год, в котором было совершено крещение пионера русских баптистов Никиты Исаевича Воронина, преподанное ему Мартином Кальвейтом в реке Куре, сегодняшняя Грузия. Сегодня можно говорить о 145-летней истории евангельских христиан-баптистов в России. А дальше было крещение Цимбала, который спустя пару лет крестил Рябошапку, а тот, в свою очередь, крестил Ратушного, от которых принимали крещение Павлов, Иванов. Несколько позже в Санкт-Петербург приезжает лорд Редсток. И в это же время происходит обращение Пашкова, Корфа, Бобринского в доме княгини Ливен. 1876 год ознаменован изданием полной Библии на русском языке. Слово Божие с новой силой стало распространяться по всей стране, и здесь нужно вспомнить тот самоотверженный труд книгонож, преодолевавших огромные расстояния, распространяя новые заветы и Библии. Более свободный доступ к Священному Писанию открыл многим тысячам людей путь к истине. Таким образом, читающие Евангелие люди все больше хотели жить по Евангелию и становились евангельскими христианами, которые впоследствии приходили к решению креститься по вере, как к результату пережившего ими возрождения свыше. В том же 1876 году Министерство внутренних дел утвердило общество поощрения духовно-нравственного чтения, основанного Пашковым. Два года спустя возникает первая русская баптистская община в Нововасильевке Таврической губернии. Следующая за ней во Владикавказе. Пройдет каких-то 9 лет, и в Петербург приедет Иван Степанович Проханов. Тогда он примет крещение и начнет свою активную деятельность в качестве христианского лидера. Но еще до этого, а именно в 1884 году, начнутся первые гонения. Закрытие общества Пашкова и высылка его и Корфа за пределы России. Но несмотря на это, новые служители подхватят благую весть и понесут ее как эстафету, передавая от поколения к поколению. Именно в это же время в Москве начались первые общины или группы, которые формировались как евангельские христиане. Здесь нужно заметить, что в 1884 год ознаменован первым объединенным съездом евангельских христиан, пашковцев, баптистов, новоменонитов и штундистов, созванный Пашковым, на котором и был создан Союз русских баптистов. Следующий съезд проходит в 1898 году в городе Царицыне. На нем достигнуто соглашение по совместной работе баптистов и евангельских христиан. Известно, что периоды религиозной свободы и гонений в конце XIX века сменяли друг друга очень часто. В начале XX века было определенное время свободы для распространения благой вести. Затем была Первая мировая война и Октябрьская революция 1917 года. Начиная с 23 января 1918 года, после издания декрета об отделении церкви от государства и школы от церкви, религиозное законодательство Советской Молодой Республики, как ни странно, содействовало расширению евангелизационной работы баптистов и евангельских христиан, численность которых к 1926 году увеличилась в четверо. В период с 17 по 1926 года прошли 6 съездов баптистов и 7 съездов евангельских христиан. Но с 26 года оживленная деятельность евангельских христиан и баптистов привлекла внимание воинствующих безбожников, которые с 1929 года воздвигли сильное гонение, сравнимое с гонениями конца XIX века, организованные оберпрокурором Георгием Победоносцевым. Здесь уместно добавить, что одним из делегатов этих съездов был Федор Савельевич Савельев, первый пресвитер нашей церкви. История становления Федора Савельевича как служителя пресвитера этой церкви началась еще в 1902 году. В то время он еще совсем молодой, работал в кондитерской фабрике в Москве, развозя на тележке по магазинам продукцию этой фабрики. В душе его шла борьба. Он с детства был религиозным человеком, воспитанным в православном духе. У него даже была мечта пойти в монастырь, чтобы там спасаться от мирской суеты. Он видел кругом много нравственного разложения, разного рода несправедливости, и душа его волновалась, ища выхода. Частые посещения богослужения православной церкви не внесли в его метущуюся душу успокоения, и он продолжал искать чего-то лучшего. Однажды он встретился с книгоношей библейского общества и купил у него Евангелие. Молодой Федор Савельевич с жадностью стал читать его сначала в одиночку, но постепенно вокруг него стали группироваться другие, ищущие и жаждущие правды люди, которые стали регулярно собираться вместе для чтения Евангелия и размышления на частной квартире в Денисовом переулке города Москвы. Через некоторое время их собиралось уже около 15 человек. На этих собраниях они читали Евангелие, рассуждали о прочитанном, молились молитву «Отче наш» и даже пели разные церковные песнопения. Многие из тех, кто приходил на такие собрания, раньше посещали православные церкви. Вскоре Федор Савельевич заметил, что их, хотя и скромными собраниями, за их собраниями стала следить царская полиция. Пришлось сильно конспирироваться. Для этого они пробирались по одному на эту квартиру, используя различные входы в дом, продолжая читать Евангелие и молиться на подобных собраниях, удовлетворяя свою духовную жажду. Однажды по делам своей работы Савельев Федор Савельевич попал в Петербург, и там стал искать людей, размышляющих о живом Боге, подобных тем, которые собирались с ним в Москве на основании текста из Писания «Богу нужно служить в духе и истине». Вскоре там, в Петербурге, он попал на собрание евангельских христиан, носивших кличку пашковцев. На первом таком собрании он почувствовал своим сердцем, что попал в свою среду, пробыв среди собратьев пару дней он упросил их прислать к ним на время двух братьев, Долгополова и Яковлева, которые действительно вскоре приехали в Москву, провели ряд бесед и собраний в среде Савельевской группы и точнее указали им путь Господень. Затем, летом 1904 года, Савельев Федор Савельевич был крещен по вере Долгополовым, в реке Клязьма под Москвой, а после него приняли крещение ряд других уверовавших во Христа как своего личного спасителя. Так, вокруг Савельева образовалась группа верующих из 15 человек, которые стали проводить регулярно свои богослужебные собрания, а он стал их духовным руководителем. Вскоре в Москву переехали для постоянного жительства из Петербурга Яковлев и таким образом группа верующих превратилась в общину. Усердием молодых братьев, а особенно трудом братьев Савельева, Яковлева, община начала быстро расти. Собрания проходили регулярно, на них приходило все больше и больше людей, которые принимали Господа в свое сердце. После революции 1905 года Московская община христиан-баптистов перешла на вполне легальное существование и даже стала проводить организованные евангелизационные собрания в больших залах Москвы, на Лубянской площади, в Доме купеческого общества и в других местах. Вскоре на такие собрания собирались до 1000 людей, жаждущих чистого евангельского слова. Такие богослужебные собрания проходили при участии хора Московской общины, который к тому времени уже хорошо совершал свое служение. На этих собраниях проповедовали братья Яковлев, Савельев, Белавин, Булынин и другие вдохновенные проповедники Евангелия. В Московскую церковь на Пасху 1908 года собрались молодые христиане, приехавшие в Москву, чтобы здесь провести совещание по работе среди молодежи обоих течений, как евангельских христиан, так и баптистов. В этом совещании приняли участие известные тогда среди нашего братства служители Житков Яков Иванович, Тросков Андреев, Лепилкин, Аксенов, Тимошенко, Малин, Доцко и другие. Это совещание происходило по договоренности между верующей молодежью евангельского толка Москвы и Петербурга. Собрания Московской церкви тогда уже проводились по Токмаковскому переулку в доме 3. Через год после этого совещания в Москву из Петербурга приехал Фетлер и вместе с Яковлевым на базе Московской общины евангельских христиан образовали группу верующих и назвали ее общиною баптистов. С тех пор в Москве начались отдельные собрания баптистов, которые первоначально проводились в помещении на Покровской улице. Каждая из этих общин жила своей самостоятельной жизнью. Община евангельских христиан, проводившая свои богослужения в Токмаковском переулке, перешла сначала на Новобасманную улицу, а затем стала собираться в Малом Головине переулке в доме 8, где и оставалась долгое время, вплоть до 1921 года. Яков Иванович Житков пишет в своих воспоминаниях. В связи со своей учебой в Москве в университете имени Шанявского я помню тогда прекрасные собрания общины по Малому Головину переулку. В собраниях участвовали братья Савельев, Долгополов, Булынин, Белавин, Черков, Андреев и другие. До 1936 года развитие служений этих теперь уже двух общин шло раздельно, но каждая из них преуспевала в своей области. Община евангельских христиан одновременно с помещением по Малому Головину переулку открыла собрание по Сущевскому валу в доме Сазонова, а также в пригородах Москвы, в Перово, Перерве, Мытищах, Царицыно и других подмосковных городах и поселках. В 1921 году Московская община перешла в прекрасное помещение по 2-й Мещанской улице, где было два больших зала. Здесь богослужения все время проходили с особой торжественностью. В это время активным становится брат Светличный, приехавший из Украины. Он вместе с Савельевым, Андреевым и другими братьями ведет усердную и ревностную работу по расширению и углублению дела Господня. Большое участие в жизни и работе Московской общины принимал всем известный и уважаемый брат Иван Степанович Проханов. Он многократно посещал Московскую церковь евангельских христиан и проповедовал в ее многочисленных собраниях. Иван Степанович заботился о том, чтобы в этой церкви были хорошие работники и служители. Он направил сюда для постоянной работы братьев Долгополова, Светличного. Именно по его инициативе для благоустройства этой церкви сюда были направлены братья Житков Яков Иванович, Карев Александр Васильевич, Орлов Михаил Акимович, Жарких, Сударев и другие. Иван Степанович поистине переживал об этой церкви и жил ее жизнью. И хотя центром его работы был Петербург, а впоследствии Ленинград, он постоянно думал о Московской церкви, так как и о Ленинградской. Все это послужило к великому благоустройству Московской церкви. Так что она среди бури многих переживаний окрепла и стала сильной христианской церковью, по сути, центром и оплотом всего евангельского баптистского братства России. Этому содействовала передача Московской церкви здания бывшей реформатской церкви по адресу Малый Трехсвятительский переулок, дом 3. Первое богослужение в этом помещении церкви состоялось 23 апреля 1917 года, по сути, 95 лет тому назад. Реформатская церковь Москвы к тому времени была настолько малочисленна, что не была в состоянии содержать это здание, и вскоре община самоликвидировалась. В 1930 году в Москву для работы переехал Александр Васильевич Карев, а в 1931 году и братья Житков Яков Иванович и Михаил Акимович Орлов. С этого времени Всесоюзный совет евангельских христиан окончательно перебрался из Ленинграда в Москву. К тому времени община баптистов Москвы, созданная Фетлером в 1909 году, возглавлялась известным служителем Степановым. После него общиной баптистов руководил Павлов Василий Гурьевич, его сын Павлов, Тимошенко, Доцков, Плышников, Галяев, Одинцов и другие. Общины баптистов проводили свои богослужения также в разных местах Москвы, у Петровских ворот, в Замоскворечье, на улицах Школьной, Брестской и долгое время на Семеновской улице. Союз баптистов России, переезжавший несколько раз из Ростова-на-Дону в Одессу, а далее в Балашов, наконец-то обосновался в Москве. В баптистской общине на Семеновской улице руководителем был брат Челокаев, который совместно с другими братьями по непонятной причине перестали проводить богослужения и закрыли в 1936 году эту общину. Члены этой общины в основном в полном составе присоединились к общине евангельских христиан на Малом Вузовском переулке. Это стало возможным, поскольку существуя параллельно, эти общины не страдали неприязнью, и их взаимоотношения были на хорошем уровне. В 1920 году на раздельных съездах, кстати, проходивших в одно и то же время в Москве, но в разных местах, было принято решение слиться в одно братство, что произошло только во время Великой Отечественной войны. Таким образом, в Москве объединение баптистов и евангельских христиан произошло на 8 лет раньше, чем это случилось в масштабе страны в 1944 году. В период господства и атеизма в стране церковь подверглась не только законодательным притеснениям, но и произволу местных властей. В 1937 году служебные помещения этого здания, нашей церкви, были переданы под общежитие. Рядом расположенное здание семинарии было передано под школу. Несмотря на это, Московская община евангельских христиан-баптистов продолжала проводить свои богослужения в этом зале и никогда не закрывала двери этого молитвенного дома. Наступил 1941 год, и всенародное испытание, постигшее нашу страну, именно Великая Отечественная война, внесло коррективы в отношении государства и верующих. С 1942 года стали постепенно восстанавливаться снятые прежде с регистрации общины евангельских христиан-баптистов. В 1944 году с 26 по 29 октября в Москве прошло события, особым образом повлиявшие на судьбу евангельско-баптистского братства в России. В этом зале, в котором мы с вами сегодня находимся, состоялся съезд совещания представителей евангельских христиан и баптистов. После долгих лет со времен предыдущих съездов, 26-го съезда баптистов и 10-го евангельских христиан, проходивших тогда, на этом съезде в 1944 году был создан Союз евангельских христиан и баптистов, через год оформившийся как Союз евангельских христиан-баптистов с руководящим органом ВСЕХБ Всесоюзный совет евангельских христиан-баптистов. Во главе Всесоюзного совета евангельских христиан-баптистов сначала был председателем Яков Иванович Житков, затем Иван Григорьевич Иванов, Клименко Андрей Евтихевич, а дальше Логвиненко Василий Ефимович, брат-комендант Григорий Иванович. Первым генеральным секретарем был Александр Васильевич Карев, а после его смерти на этот пост был избран Алексей Михайлович Бычков. С первых дней своего существования ВСЕХБ осуществлял свою деятельность в стенах этой церкви. Некоторые из присутствующих сегодня здесь свидетели и соучастники жизнедеятельности ВСЕХБ. Многие из нас помнят съезды всех Б 48-го, 1963-го, 69-го, 74-х и последующих годов. Те незабываемые события, когда в Москву приезжали представители церквей со всего Советского Союза, и многие из нас с радушием распахивали перед этими братьями и сестрами двери своих домов и сердец. Нужно сказать, что наша церковь имела особое значение в жизни братства. Да это и понятно, ведь канцелярия всех Б со всеми своими отделами располагалась в комнатах на первом и втором, а в дальнейшем и на третьем, четвертых этажах, после того, как церковь совместно с Союзом евангельских христиан-баптистов выкупила за большие деньги по тем временам 3 трехкомнатные квартиры за свой счет для отселения живших в этих помещениях из этого здания людей. Наша церковь, как никакая другая в братстве, испытала очень много благословенных моментов в своей истории благовестия и проповеди Евангелия, а также в развитии различного рода служений, включая впоследствии служение милосердия в городских больницах и домах-интернатах, что было на протяжении многих лет запрещено. Лучшие проповедники братства – Житков Яков Иванович, Тимченко Сергей Трофимович, Мицкевич Артур Иосифович, Иванов Илья Григорьевич, Карев Александр Васильевич и многие-многие другие проповедовали здесь, с этой кафедры, назидая народ Божий. Практически в том же 1945 году, сразу после образования ВСЕХБ, начал издаваться журнал «Братский вестник», главный печатный орган братства ЕХБ, который продолжает издаваться и сегодня. Стоит особо отметить, что этот журнал «Братский вестник», наряду с глубоким богословскими статьями, освещал жизнь братства на местах и описывал все главные события братства ЕХБ. Съезды, межконфессиональные конференции, юбилеи церквей и прочие знаменательные даты жизни братства. Главным редактором этого журнала на протяжении многих лет был наш брат Виталий Григорьевич Куликов, один из служителей этой церкви. Важнейшим событием жизни братства явилось открытие заочных библейских курсов Всесоюзного совета евангельских христиан-баптистов в 1968 году. Произошло это после многих попыток получения разрешения на протяжении более чем 40 лет организации какой-либо формы обучения служителей церквей. Открытие заочных библейских курсов дало возможность для образования сотням служителей церквей ЕХБ. Помнится, с каким энтузиазмом и вдохновением создавался учебный материал для этой программы, но больше всего удивлял тот подъем духа, с каким студенты заочных курсов приезжали на сессии, которые проходили в этом же здании, там, на третьем этаже. Позже, когда открылось Регинское отделение заочных библейских курсов, наше здание наполнилось многоголосием музыкальных звуков и песнопений, так как занятия проходили во всех помещениях, где только мог поместиться музыкальный инструмент, фортепиано или физгармонь. Произошло это при содействии выдающегося регента нашей церкви Леонида Федоровича Ткаченко. В те времена на богослужениях мы слушали прекрасное пение хоров нашей церкви под руководством регентов-студентов из разных церквей нашего братства. Нельзя не вспомнить о том, что нашу церковь посещали известные проповедники Евангелия и выступали на богослужениях с проповедями Билли Грейм, президент Всемирного союза баптистов Толберт, он же президент страны Либерия, Карни Харгравс, а еще раньше Мартин Лютер Кинг в 60-е годы и многие другие. В заключение этого краткого обзора хотелось бы сказать, что наша церковь, Московская Центральная Церковь евангельских христиан-баптистов, особо благословляема Богом. Сохраняя евангельские принципы, мы продолжаем их исповедовать так, как это делали предыдущие поколения верующих. Многие вновь образовавшиеся московские и подмосковные церкви евангельских христиан-баптистов возглавили активные члены нашей церкви. Они выросли духовно и окрепли в стенах этой церкви, поэтому мы вправе назвать нашу церковью матерью трех десятков церквей евангельских христиан-баптистов Москвы. Мы благодарим Бога, что в нашей стране продолжается время благодати, и проповедь Евангелия свободно звучит на просторах необъятной страны нашей России. Сегодня со всем нашим братством все вместе евангельских христиан-баптистов мы говорим «Авен Езер, до сего места помог нам Господь». Мы благодарны Богу, что церковь наша растет и спасает, спасаемые души прилагаются к Богу. Они вступают в церковь через святое водное крещение. На сегодняшний день в нашей церкви есть очень много различных видов служений, от молитвенного до библейской школы. У нас в церкви есть несколько хоров и оркестров, прекрасная воскресная школа. Это стало возможно благодаря твердой вере и преемственности братьев-служителей нашей церкви, их лишь ясному пониманию своей ответственности в служении и в ведении Божьем. Вот их имена: Андреев, Орлов, Михаил Акимович, Житков Яков Иванович, Карпов Алексей Николаевич, Житков Михаил Яковлевич, Савельев Василий Еремеевич, Логвиненко Василий Ефимович, Кораблев Иван Михайлович, Золотарецкий Сергей Николаевич и многие другие, как те, которые уже здесь были, Ребров Сергей Павлович, Кригер Виктор Андреевич, и можно продолжать этот список. И в заключение, мы не должны успокаиваться на достигнутом, но продолжать наше служение с еще большим усердием. И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. Аминь.